Здравствуйте. Сегодня пятница, 7 января. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Президент Казахстана Токаев отдал приказ стрелять на поражение по участникам акций протеста в стране, назвав их террористами. Угрожает ли суверенитету Казахстана размещение там войск ОДКБ? Почему Киргизия последней приняла решение об отправке своих военнослужащих в Казахстан? Также сегодня.
В приличном переводе он сказал следующее. Я делаю это не для того, чтобы бесить французов, то есть непривитых. Я действительно хочу выбесить, и в этом мы пойдем до конца, такова наша стратегия. Но, конечно, бесить – это очень мягкий перевод того, что он сказал. Он употребил слово «эмердей», производное от «мерд», то есть «дерьмо».
Во Франции резкие высказывания президента Эммануэля Макрона в адрес тех, кто отказывается вакцинироваться от коронавируса, спровоцировали политический скандал. По данным средств массовой информации, число погибших участников массовых протестов в Казахстане достигло 26 человек, около 20 ранены, более 3000 демонстрантов задержаны. Сообщается также о почти 20 погибших силовиках, около 750 получили ранения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил сегодня с очередным обращением, в котором объявил о восстановлении конституционного порядка в стране. Он также назвал протестующих бандитами и террористами, с которыми власти не будут вести переговоры. Отдельно Токаев поблагодарил страны-участницы ОДКБ за переброску войск в Казахстан. Давайте послушаем, что он в частности сказал.
Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами? Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами. Поэтому их нужно уничтожать. И это будет сделано в ближайшее время. Силы правопорядка морально и технически готовы к выполнению данной задачи. Как вам известно, исходя из основных положений уставных документов ОДКБ, Казахстан обратился к главам государств-участников с просьбой ввести объединенный миротворческий контингент для оказания содействия в наведении конституционного порядка. Этот контингент прибыл в нашу страну на краткосрочный период времени для реализации функций прикрытия и обеспечения. Хотел бы высказать искреннюю благодарность премьер-министру Армении, который председательствует в ОДКБ, а также президентам Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана. Особые слова благодарности адресую президенту России Владимиру Путину. Он очень оперативно и, главное, по-товарищески тепло отреагировал на мое обращение. Высказываю также благодарность председателю Китайской Народной Республики, президентам Узбекистана, Турции, руководителям Организации Объединенных Наций и других международных организаций за слова поддержки.
Говорил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Интересно, что в отличие от, к примеру, России и Беларуси, направивших своих военнослужащих в Казахстан сразу после обращения Токаева в ОДКБ, в Киргизии решение об отправке военных принималось 2 дня. В Бишкеке состоялись акции с требованием отказаться от этого шага. О том, почему произошла такая заминка и почему она произошла именно в Киргизии, рассказывает журналист из Бишкека Тимур Тактаналиев.
По конституции военнослужащие Кыргызстана могут отправляться на спецоперацию в зарубежные государства только по согласию парламента. Поэтому нужно было дождаться согласия парламента. Вчера они хотели созвать власть, я имею в виду, внеочередное заседание парламента для того, чтобы рассмотреть этот вопрос, но не смогли набрать кворум. Сегодня кворум наконец-то собрался, и вот они сегодня рассмотрели. Но рассмотрели тоже со сложностями, потому что в целом общественность Кыргызстана, вот в интернете, в социальных сетях, как бы многие выступают против отправки. И, соответственно, были и митинги активистов возле здания парламента, чтобы военных Кыргызстана туда не отправляли. И, соответственно, вот эти вот настроения как бы отразились и во время рассмотрения этого вопроса в парламенте. Вот некоторые вопросы тоже задавали вопросы председателю ГКНБ, спецслужб, да, Минобороны. Насколько это правильно, да, что кыргызские военнослужащие туда отправятся. Первый раз поставили на голосование, и сперва не смогли набрать достаточное количество голосов, потому что по Конституции там 2/3 состава парламента должны проголосовать «за». Не смогли набрать, вот, но потом поставили во второй раз на голосование, и вот со второго раза, наконец-то, они там преодолели вот этот вот барьер, да, и как бы теперь окончательно это известно, что Кыргызстан 150 военных отправит в Казахстан. Конечно, Кыргызстан член ОДКБ, есть какие-то союзнические обязательства, но между Кыргызстаном и Казахстаном, и в первую очередь между самими кыргызами и казахами, ведь как бы особые отношения, это братский народ, тут практически идентичный язык, культура, традиции, да, все идентичное, и кыргызстанцы как бы с переживанием, как бы следят за событиями, да, переживают за то, что происходит в Казахстане. И, естественно, когда вот стал вопрос о том, что вот Такаев обратился к ОДКБ, что ОДКБ направит туда войска, как бы вот в Кыргызстане, вы знаете, вот прям широкая общественность, я это могу сказать, в интернете 95% выступали против. Изначально, даже до того, как кыргызские власти уже начали об этом говорить, что нет, кыргызский народ, кыргызские солдаты туда не должны идти. Народ Казахстана сам должен разобраться, да. Это внутреннее дело исключительно самих казахстанского народа, что нога кыргызского солдата сама по себе не должна вступать на казахскую землю, да, что это будет стыд, позор, что потом как бы братья казахи это нам припомнят. Вот, но тем не менее, вот как бы власть вот так вот решила. Они это аргументируют тем, я имею в виду власти, да, что Токаев это легитимный президент, мол, он от имени народа Казахстана обратился ко всем, и, соответственно, Кыргызстан должен свои союзнические обязательства выполнять, поэтому мы не можем отказать, как бы они вот в таком ключе как бы это вот интерпретировали, и президент вчера вот сам выступил, призвал депутатов поддержать, не выступать против. Сегодня вот глава ГКНБ, к слову, это очень влиятельный политик, да, друг президента Камчат Ташиев, он сам лично пришел, ругался с депутатами, убеждал, что нет, все-таки надо, мол, поддержать, да. Ну вот я вам сказал, что как бы со второго раза это получилось у них добиться, да. Но это тоже интересный момент. Вот если бы эти два товарища, имеется в виду Садыр Джапаров, президент, и Ташиев, они же совсем недавно, пару лет назад, сами были оппозиционерами. Вот если бы они бы сейчас находились бы в оппозиции, интересно, какая у них была бы позиция, да, вместе с общественностью Кыргызстана, или бы у них была вот такая вот позиция, которую они сейчас продавливают, да, это тоже такой открытый вопрос.
Рассказывал кыргызстанский журналист Тимур Тактоналиев. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 7 января. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. И вновь о ситуации в Казахстане. Напомню, что президент страны Токаев в своей речи упомянул, что военнослужащие так называемого миротворческого контингента ОДКБ прибыли в Казахстан, цитата, «на краткосрочный период для выполнения функций прикрытия и обеспечения». Я не могу с уверенностью сказать, является ли такой функцией контроль над таким стратегически важным объектом, как аэропорт Алма-Аты, который взяли на себя российские солдаты. В любом случае, решение Токаева обратиться за помощью к ОДКБ многие политики и политологи восприняли как его согласие пожертвовать частью суверенитета Казахстана ради сохранения нынешнего режима. Действительно ли это так, и можно ли говорить о том, что миротворческий контингент ОДКБ способен сыграть роль оккупационных войск? На эти вопросы отвечает Илья Куса, политический аналитик Института будущего в Украине. С ним беседовал обозреватель телеканала «Настоящее время» Игорь Севрюгин.
Я бы вообще не разбрасывался словом «революция». Революция — это изменение, такое радикальное изменения политических и социальных институтов в результате определенного потрясения, там, например, в форме масштабных протестов части населения. То, что произошло в Казахстане, не изменило принципиально политическую систему, то есть скорее это был социально-экономический бунт на фоне внутриэлитного конфликта. Вот я бы это так назвал.
Вы, как человек, который смотрит на все происходящее со стороны, как можете описать свое отношение и вообще как вы относитесь к вводу войск в Казахстан? Войск именно ОДКБ, имею в виду.
Смотря с какой позиции смотреть. С политической точки зрения это очевидная попытка России создать красивую картинку. Якобы ОДКБ не является слабой организацией, что она что-то может. То есть создать позитивную картинку вокруг деятельности ОДКБ. Потому что в последние годы организацию частенько критиковали за там бездействие, слабость, там называли бумажные фикции и так далее. То есть, видимо, учитывая ситуацию в Казахстане, появилась возможность оперативно подсуетиться и создать вот какую-то более-менее картинку действий каких-то. Если оценивать с военной точки зрения, ну, судя по количеству контингента, то есть это 3600 человек, ну, понятно, что такое количество людей недостаточно, чтобы бросать их куда-то там на подавление протестов по всей стране, учитывая особенно размеры Казахстана. Скорее всего, мандат миссии предусматривает сопровождение колонн и охрану критических объектов инфраструктуры и госучреждений. Я думаю, что этим они будут заниматься. То есть, по большому счету, ОДКБ там нужны, с одной стороны, как красивая картинка для России, чтобы они сказали, что вот мы спасли казахские власти от анархии, а с другой стороны, как подстраховка для казахских властей, для президента Токаева, в случае, если там будут какие-то проблемы, или они не смогут где-то стабилизировать ситуацию, или будут какие-то новые провокации, или там, например, попытки захватить, еще раз захватить административное здание.
Сейчас звучат такие мнения, что вот этот ввод войск ОДКБ приведет к частичной потере суверенитета Казахстана. Как вы относитесь к таким заявлениям?
Нет, я не согласен с этим. Ну, почему так должно быть обязательно? Ввод войск произошел по просьбе официальных властей. То есть это было их решение. Речи о том, что ввод 3600 военнослужащих разных стран, входящих в ОДКБ, каким-то образом послужит началом потери суверенитета Казахстана, я не знаю, на чем это базируется. На том, что они что, оккупируют целую страну? Ну, нет, конечно. Мне кажется, что эта оценка пока что ошибочна. То есть если мы говорим об усилении политического влияния России на Казахстан, ну, конечно, это происходит. И, конечно, миссия ОДКБ, она здесь играет роль, но не военную, а скорее политическую. Да? То есть теперь из-за этой миссии Россия будет создавать картинку, такую как бы, ну, нарратив, что казахские власти нам должны, потому что мы их спасли. Вот только, но только так. То есть военным способом, тем более там, опираясь на какие-то несчастные 3000 человек, что-то там сделать с Казахстаном, мне кажется, нельзя. Да и потом это обернется против России, если будет такая попытка. Потому что сам по себе Казахстан сложно назвать пророссийской страной. Там очень разные отношения к России, очень разные отношения к ОДКБ и вообще к вопросу взаимоотношений Москвы и Нур-Султана. Например, в последние годы в Казахстане наблюдается рост национализма, то есть таких казахоцентричных взглядов. Поэтому я бы не спешил с такой оценкой, что все, сейчас вот Россия пойдет, начнет что-то захватывать, забирать суверенитет Казахстана. Мне кажется, это пока что слишком преждевременные оценки.
Игорь Севрюгин беседовал с политическим аналитиком Института будущего в Украине Ильей Куса. И вновь отметим, что за все время беспорядков считающийся лидером казахстанской нации Нурсултан Назарбаев так и не появился на публике, не сделал этого, по крайней мере, к моменту записи этого выпуска «Времени свободы». Неизвестно его местонахождение, появлялись сообщения о том, что он выехал за пределы Казахстана, однако официального подтверждения этой информации нет. Внезапность, с которой вспыхнули беспорядки в Казахстане, неспособность властей удержать ситуацию под контролем, сильная разобщенность правящих кланов не могут не вызывать беспокойства в Кремле. Такая ситуация заставит Владимира Путина как можно дольше удерживать власть в России под своим полным контролем. Так считает политолог Аббас Галямов. С ним беседовал Александр Валиев.
Безусловно, для Путина, как и для вообще всех остальных, включая, собственно говоря, самих протестующих. Происшедшее стало шоком. Ну, революция, в общем-то, всегда приходит. Неожиданно можно предсказать, что ситуация созрела, но в какой момент и по какому поводу прорвет, обычно никто никогда не угадать не может. Судя по происходящему, по решению отправить туда свои войска для подавления протеста, можно сделать вывод, что Путин воспринял происходящее в рамках привычной для себя парадигмы. Протестующие — это всегда агенты чьи-то. Народ такого субъекта вообще нет. Народ на самостоятельные действия не способен, поэтому если народ восстает, это всегда инспирировано какими-то внешними врагами. На самом-то деле очевидно, что никакого внешнего влияния там нет, и все происходящее — это результат сугубо внутренних процессов. Ну, в общем, Путин воспринял, да, в этой парадигме, что эти люди понимают только силу, их надо давить силой. Он это сейчас предпримет в рамках решения ОДКБ, и точно так же он сейчас продолжит взятый в прошлом году курс на окончательное завинчивание гаек и полное подавление любого несогласия. Он еще раз, в очередной раз убедился в том, что нельзя давать никаких послаблений, нельзя идти на поводу у всяких либералов. Никакого транзита не надо. Шансы на то, что в 2024 году он пойдет на выборы сам, конечно, увеличились, потому что очевидно, что происходящее он воспринял как следствие как раз решения Назарбаева организовать транзит. Хотя на самом деле, конечно, рвануло, потому что транзит был фиктивным, потому что Назарбаев вроде сказал, что ушел, породил надежду у людей, ожидания, а сам на самом деле никуда не ушел. Но люди подождали каких-то изменений, убедились, что все это фикция декорации, что все остается по-прежнему, ничего не меняется, ну и вот у них это взорвалось. Тут такая общая закономерность есть. Чем позже это все происходит, тем сильнее рванет. И уже сейчас было видно, что протестующие настроены абсолютно радикально, очень решительно. Но если бы это отложить еще на несколько лет, они реально не просто бы там полицейских били, они бы их на столбах начали вешать.
Вы не допускаете, что ситуация в Казахстане наведет Путина на мысль об отсутствии в России обратной связи между властью и обществом, которые существуют фактически в параллельных мирах, и о том, чем это чревато?
Не исключено, что где-то в глубине души у Путина, конечно, такая мысль мелькнет, но он ее в себе будет давить. Он все равно заложник вот той однажды избранной им парадигмы править вот с помощью сильной руки, да, условно говоря, мочить в сортире. Вот зашло избирателю, да, ну вот он с тех пор и воспринимает мир так, что надо мочить в сортире и тебя полюбят. На самом деле ситуация абсолютно изменилась, запрос общественный абсолютно поменялся, но Путин этого не понимает.
Как события в Казахстане, на ваш взгляд, повлияют на мысли и настроение российской политической элиты?
Сам факт падения Назарбаева послужит напоминанием для российских элит о том, что никто не вечен, потому что Назарбаев для Казахстана — это гораздо больше, чем Путин для России. Назарбаев — это, по сути, создатель государственности, это историческая личность. А уж если такой елбасы пало, причем в течение буквально там суток-двух, значит, никто не вечен. Ну, а Путин, понимая, вот, что такие настроения в головах у людей появятся и будут бродить, конечно, будет сейчас вовсю играть мускулами с тем, чтобы люди побыстрее эту свою мысль забыли, как страшный сон.
А какова реакция рядовых россиян и условной оппозиции?
Если протест угаснет, то люди быстро про это забудут. Ну, я имею в виду средних россиян. И оппозиционеры российские, конечно, воодушевятся, они уже воодушевились. То есть они на самом деле увидели, как это может быть. Они видели вчера, как парализовали силовиков совершенно необъяснимым образом. Режим, который никто никогда не обвинял в излишней мягкотелости, совершенно далекий от того, чтобы считаться либеральным, достаточно жесткий, репрессивный, рухнул как колосс на глиняных ногах. И полиция, и армия, и чекисты. Все видели вот эту картинку, как они там сдаются, как их там пинками разгоняют люди, как они с поднятыми руками, значит, выходят из своих там офисов, или как они переходят на сторону восставших. Вот если прошлогодние события в Беларуси, победа Лукашенко над оппозицией, они, так сказать, поселили в сердцах российских оппозиционеров пессимизм, то вот вчерашнее событие их, конечно, воодушевило. Даже после того, и если протест будет подавлен с помощью сил ДКБ, отношение к происходящему не изменится.
Наш корреспондент Александр Валиев беседовал с политологом Аббасом Галямовым. Время свободы. Нижняя палата парламента Франции только после 3 дней жарких дебатов сумела утвердить новый закон о так называемом санитарном паспорте. Теперь такой паспорт смогут получить только те, кто прошел полный курс прививок от коронавируса. Переболевшие его не получат, а ПЦР-тесты, даже свежие, не будут приниматься во внимание. При этом те, у кого нет санитарного паспорта, будут практически отрезаны от социальной жизни. Несмотря на то, что во Франции ежедневно фиксируются сотни тысяч случаев случаев заражения коронавирусом, многие французы выступают резко против таких ограничительных мер. Масло в огонь добавило недавнее резкое высказывание президента Эммануэля Макрона в адрес противников вакцинации. Макрон сказал, что хочет достать антиваксеров. Высказывание было даже не резкое, а очень грубое, на грани непристойности. Подробности я попросил рассказать медиа-аналитика из Франции Наталью Муршалкович. Наталья, вы можете все-таки для наших слушателей, может быть, приблизительно перевести ту фразу, которую произнес Эммануэль Макрон в адрес тех, кто не хочет вакцинироваться во Франции?
Ну, давайте начнем немножко с контекста, потому что эта фраза была не единственная, которую он сказал в отношении невакцинированных людей. Было большое интервью в газете «Паризьен», ну, точнее, это была двухчасовая сессия вопросов и ответов, вопрос читателя «Паризьен». И вот, конечно, речь зашла про так называемый ковид-паспорта, закон, который в тот момент был уже внесен в парламент. И Макрон сказал, ну, скажем так, если в приличном переводе, он сказал следующее. Я делаю это не для того, чтобы бесить французов, ну, то есть непривитых. Я действительно хочу выбесить, и в этом мы пойдем до конца, такова наша стратегия. Но, конечно, бесить – это очень мягкий перевод того, что он сказал. Он употребил слово «эмердей», производное от «мерд», то есть «дерьмо». Я долго думала, какой бы найти аналог в русском. Наверное, приблизительно это будет как «обосрать». И, конечно, слово это очень грубое. Иностранные медиа, кстати, очень мучились с переводом того, как все это передать. Но, конечно, факт остается фактом. Он очень грубо высказался о невакцинированных. Также в контексте, тоже в этом интервью, была сказана другая очень важная фраза для всей этой истории, что когда моя свобода начинает угрожать свободе других, я превращаюсь в безответственного человека, а безответственный человек больше не гражданин. И вот как-то вместе они произвели действительно, говоря штампами, эффект разорвавшейся бомбы, что характерно. Не только политический истеблишмент взорвался, но и соцсети, и, в общем, мнения разделились, я бы сказала. Некоторые считают, что Макрона можно понять, потому что сейчас во Франции на фоне комбинации штаммов коронавируса омикрон и дельта цифры заболеваемости невероятны, по 200 тысяч случаев в день. Уровень вакцинации довольно высокий, почти 79%. Люди активно получают уже и бустер, то есть третью дозу. Однако остается порядка 5,5 миллионов человек, это, естественно, старше 18, не считая детей, которые по тем или иным причинам не вакцинированы. И, собственно, на них сейчас направлена политика Макрона и вот эти вот слова, которые им были сказаны.
Мне кажется очень важным, что вы поставили слова Макрона в контекст, потому что даже, в общем-то, в влиятельных и сбалансированных средствах массовой информации все-таки в основном звучит эта фраза с глаголом «амерде». Вот мне бы хотелось, чтобы вы рассказали, как сторонники Макрона и, может быть, сторонники вакцинации восприняли эту довольно оскорбительно звучащую фразу. Я понимаю, что противники вакцинации, те люди, которые не хотят, ну, они оскорбились, это естественно, но когда даже борясь за правое дело, президент использует такие фразы, как это воспринимают его сторонники.
Давайте как бы посмотрим, какие сторонники. Дело в том, что это интервью случилось за 3 месяца до выборов. И я думаю, что это важно, потому что Макрон выдвигается. Естественно, у него есть как бы его поддержка. С другой стороны, это случилось буквально за несколько дней до того, как правительство начало обсуждать в парламенте довольно жесткий закон об усилении антипандемических мер. И вот, кстати, там на этой неделе было заседание, в итоге закон там со второй попытки был принят буквально вчера. Это, конечно, все очень обсуждалось в интервью. Сторонник, ну, если можно так выразиться, Макрона, премьер-министр, сказал, что, ну да, это грубое слово, но, в общем, такое бывает, давайте по сути. Противники Макрона и даже, ну, скажем так, не то чтобы сторонники, но люди из центры, из правоцентристских партий, говорят, что главная проблема не столько в этом грубом слове, хотя, конечно, для президента это бог, а в том, что он разделил французов на как бы две группы. То есть вместо того, чтобы объединить нацию, он ее разделил на вакцинированных и невакцинированных. И это, конечно, очень тревожный для французских политиков сигнал перед выборами. Потому что до этого Макрон в своих речах, вот, например, в традиционном новогоднем обращении, он как раз подчеркивал слова «единство», «мы все вместе боремся с ковидом», «давайте, значит, объединим усилия». И вот выясняется, что не все, получается, борются с ковидом, а есть вот люди, с которыми мы боремся. И, как вот он сказал, такова наша стратегия, мы пойдем до конца.
Вы упомянули о том, что невакцинированных во Франции порядка 5 миллионов. Это, в общем-то, достаточно значительная часть, но очевидное меньшинство. Как вы полагаете, это укрепляет позиции Макрона перед выборами?
Вы знаете, это очень, на самом деле, чувствительный вопрос, потому что, по-видимому, как бы правительство считает, что невакцинированных слишком много. Видимо, это связано с тем, что штамм омикрон либо с точки зрения тех эпидемиологов, которые дают рекомендации французскому правительству, либо, ну, как бы с административной точки зрения, штамм омикрон опасен, потому что, например, по новому закону, вот, принятому только что, резко сократилось срок, который вот отведен на бустер, на третью дозу вакцины. То есть практически начиная с 15 февраля, но если закон, естественно, вступит в силу как положено, потому что он тоже был принят с некоторой задержкой, этот срок будет составлять всего 4 месяца. То есть правительство пытается заставить людей как можно скорее получить третью дозу, считая, что это защитит от омикрона. Речь идет, по сути, о том, что вот та система, которая существует во многих европейских странах, когда вместо вакцинации ты можешь предъявить негативный результат ПЦР-теста или что-то в этом роде, во Франции действовать не будет. То есть вакцинация становится единственным твоим пропуском там, в общественные места, в рестораны, в самолеты и прочее. Не случайно санитарные пассы, санитарные паспорта переименовывают в вакционные паспорта. И это, конечно, делается для того, чтобы люди, все, которые не получили бустер, его получили, и те, кто не вакцинировались, ну, в общем, как бы заставить их вакцинироваться. Вот так. Все равно это количество людей считается угрозой для санитарной безопасности страны.
О политическом скандале во Франции, связанном с резким выпадом президента Эммануэля Макрона в адрес противников вакцинации от коронавируса, мы беседовали с медиа-аналитиком из Франции Натальей Маршалкович. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Наталья Аркадьева. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», вашим услугам и основные интернет-платформы YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка, социальная сеть ВКонтакте. Там тоже можно без труда найти и послушать свежий выпуск «Времени свободы». А можно подписаться на телеграм-канал «Время свободы». Там размещаются очередные выпуски. Там же можно и подискутировать на некоторые темы. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».